Дорогие друзья, продолжает программу на радио наша рубрика «Гость в студии». Сегодня вы услышите продолжение беседы с Павлом Павловичем Зверевым, лауреатом первой премии Всесоюзного конкурса имени Глинки, лауреатом международного конкурса «Вердиевские голоса» в Италии и артистом театра «Слово», руководит которым Тамара Никитишна Воронина. Вы говорили, что есть музыка божественная, есть музыка просто профессионала, да, композитора профессионала.
Да. Вот, допустим, да. Моцарт, что-то в этой музыке есть такое, которое дает жизнь клеткам. Вот я не знаю, как это объяснить. И обычная музыка того времени, я не говорю про Сальери, он тоже великолепный композитор. Это просто Пушкин взял там вот этих двух людей, чтобы
сопоставить. Ну, он обострил, да, просто
да.
Как бы
сюжет. Вот. Ну, звучит там, в то время, я знаю, там, итальянцы, Чимароза-то там, великолепные там, все они хороши. Но почему-то вот в истории того времени больше внимания Моцарту уделяется. Значит, что-то такое было. Вот. Хотя, в принципе, если посмотреть по музыкальной технике, ремеслу, она, в принципе, вся похожа. Я что Сальери слушаю, что Моцарт. То есть язык был как бы один. Даже Гайдн и все. Но когда начинаешь в целом комплексе, у Моцарта есть какой-то шестой звук, который отсутствует у тех композиторов. Что такое шестой звук? Я для себя это открытие сделал. Я вот Наталья Моисеевна Виндер тоже говорил, когда мы с ней работали. Она говорит: Паша, что такое? Я говорю, я этот звук открыл в творчестве Баха. Когда я работал, значит, в нашем театре. И мы ездили в Калининград на гастроли. И там открывали в костеле в польском органный зал. Открывал Гарри Грольберг. Великолепный органист, который к нам приезжает часто. Вот. И он там играл баховскую музыку. Причем на открытии он играл сначала как бы два отделения, а потом третье отделение просто на бис. И вот в третьем отделении он играл какое-то произведение Баха. Очень большая фуга. Я не помню название. Я просто... И вдруг в какой-то момент в середине этой фуги вдруг я слышу один голос мощный, который начинает звучать на протяжении всей этой вот... Орган это не играл. Это как бы скрытный голос, который вот от сплетения разных голосов появлялся в этот момент. Mm-hmm. Вот, вот сейчас вам объясню вот этот эффект. Вот когда колесо велосипедное крутится, там есть такой момент, помните, когда вдруг ты видишь зрительно, спицы колеса начинают в обратную сторону идти.
В обратную.
Mm-hmm. А скорость-то она еще больше. Понимаете, да? Mm-hmm. И вот ты видишь как будто другое совсем пространство временное. Они сначала немножко, ну, как это, медленно, а потом все быстрее, а потом тоже опять исчезает. Вот какой-то стробоскоп. Вот угу. Сочетание вот этих величин, и вдруг вот в звуковом сочетании это появилось. И я услышал это звучание, которое меня потрясло. Я сидел, у меня вот мурашки не прекращали. Вот пока шло это ощущение, сколько оно шло, 2 минуты, 3-4, я не помню. Я до конца просидел. Я, видимо, не один это слышал. Вот все, кто присутствовали, это все услышали. Вот всех подкинуло кверху восторг, потому что мы услышали нечто, которое никогда, может, никто и не слышал. А Бах, видимо, где-то, он когда-то пришел к этому. Вот от разных сопоставлений звучаний появился какой-то звук непрерывно. Но это какая красота!
Сопутствовал этим всем звуком.
И вот у Моцарта есть такие вещи. Вот когда слушаешь его, там, концерты, вот они что-то, пианисты, сидят там, бесконечные пассажи. Ну, вверх-вниз, вверх-вниз. Думаю, что какие-то гаммы человек играет бесконечные. И вот если прислушаться к этим гаммам, если пианист правильно войдет в ритм определенный, это для этого нужно точно, совершенно в унисон попасть с ритмом времени вот этого. То есть, собственно, временной ритм должен сочетаться вот вместе с ритмом, который Моцарт тебе предлагает. И вот то же самое появляется.
Дорогие друзья, а сейчас послушайте романс «Слава Господу», музыка Сергея Рахманинова. Исполняет Павел Зверев.
Моя пыль. за словом слова, и песню их из века в век в иных созвучьях слышит слово. И повторяет человек,
Павел Павлович, я понимаю, музыка – это для вас, наверное, да, жизнь ваша,
конечно,
просто, да?
Да?
Вот после того, как вы поступили все-таки в консерваторию, вы закончили ее, что дальше было?
Я ее не закончил.
Не закончили.
У меня такая судьба, что я, допустим, в училище учился почти 8 лет.
Угу.
Это там было связано с болезнью. Видите, наверное, очень тонкая, как говорится, кожа у меня или скура. И многие вещи я тяжело переживал в жизни.
Uh-huh.
А вот другие мимо проходили, а я это видел. Сейчас я просто не хочу этим заниматься, потому что мне потом очень дорого это стоит.
Но вы не закончили.
Я ее не закончил.
Не закончили. Пели здесь?
Я поехал, значит, в Большой театр.
Ну, здесь немножко попели, да?
Ну, все-таки да, где-то год, даже меньше.
Поработали.
А меня забрали в Большой театр, и я там проработал 7 лет. Я все откладывал сдачи экзаменов. Потом мне Блинов уже, наш ректор тогда еще консерватории, он сказал, написал мне телеграмму: Паша, если ты не приедешь на сдачу, мы тебя просто отчислим. Я собрался с духом, приехал и все сдал экстерном, значит, за все 4 года, которые я не учился в консерватории. Это был 80-й год. А поступил я в 72-м.
Значит, вот вы поработали в Большом театре, да?
Да.
Что там приходилось петь?
Я пел в Большом театре.
Отрезок времени для вас, значит.
Для меня первый спектакль, и он остался единственным, самым выдающимся. Не единственным, но выдающимся. Это была «Свадьба Фигаро» Моцарта. Видите, все равно у Моцарта опять я за пазухой сидел. Меня подвела свободная импровизация на сцене. Я кроме певца, я еще хороший актер, наверное. Поэтому я каждый спектакль... Вот я не любил, как вам сказать, косность оперы. Вот за что не любил оперу. Там, допустим, поставят раз навсегда, и она 10 лет идет без изменений. И люди уже просто, ну, допустим, год они попели на вдохновении. А потом уже начинается работа. И вот привыкаемость человеческая к каким-то чудесам, она удивительно в наше время возросла. Вот даже церковные чудеса происходят, допустим, каждый, ну и что? Ну, сначала, ой, восхитился, ой, там, Миро, там, у иконы. Вот, а потом, ну, как так и надо.
Божественный огонь сходит, и вроде
ну,
тоже.
Ну, и что? Да, понимаете? Ну, такого вот, чтобы вот... Или это время такое. Вот в людях не вижу ощущения восторга перед жизнью, восторга перед Господом. Восхищение. Я не критикую никого, нет. У нас даже у батюшек восторга, восхищение, они все очень великолепные, скромные, очень умные, рассуждающие. Но вот мне единственное, кто, знаете, кто понравился, вот у нас одно время по телевизору был «Спас» московский, да, по-моему? И там вот передачу вел один с женщиной.
А с психологом,
да,
отец Георгий, по-моему.
Ой, мне кажется, он восторженный от того, что он вместе с Богом, что он живет в этом... Он не поддельно, он есть, не играл.
Есть такой.
Он такой искренний. И это столько от него тепла, солнце идет. Я всегда включал эту передачу и ждал.
Чтобы насытиться.
Да. Вот этим, я говорю, Господи, какое счастье, что есть такой человек. Вот трудности наша страна переживает. Там где-то преступления, какие-то войны, все. А он восторженный. Вот как, какая-то юродивость даже в этом есть. Понимаете, на всю беду, на все отвечать божественной какой-то вот радостью.
И любовью.
И любовью.
Угу.
И он так всегда говорит, так будьте, любите,
да,
друг друга, и все к вам придет.
Дорогие, любимые.
Дорогие. Да. Он всегда говорит, какая радость, какое счастье. Еще есть вот хороший вот, в Рязани, помните, ведет в Союзе, вот два мальчика, там девочки, мальчики, угу. И вот он третий. Он тоже восторженный.
Он очень
деликатный, он очень
интеллигентный. По-моему, Ира Дьякон.
Наверное,
Ира
Дьякон, да. Вот он тоже восторженный, он по-своему, ну,
ведь... Еще есть Артемий Владимиров, который тоже...
Владимиров, да.
Тоже,
вот понимаете,
кажется, что тут
ведь
такая любовь.
Я всегда задавался вопросом, почему же люди такие вот в храм приходят божественные. У нас же такой красивый храм, он же светлый, там золото солнца, это голубые небеса, там мать Дева Мария всегда, у нас какие-то иконописи, такие красивые иконы. Сам Господь Иисус Христос, вот у нас расписан купол-то вот этого храма на крови. Ты же приходишь, какое-то вообще, это маленькое место рая на земле.
Рай, да.
Приходи, радуйся. Но стоят такие мрачные. Почему? Сам Иисус Христос говорил, Бог это радость всегда.
Радость.
Это радость. Это сердцу радость, радость всему мыслям. Там,
но все. Пришел на встречу с Богом,
конечно,
да, в храм.
Это же твой самый главный действующее лицо в твоей жизни. Господь Бог – это наш Отец. А отец-то какой добрый, ласковый. Почему
все
ты стоишь?
Все прощающие.
У меня такое ощущение, что люди настолько греховные, что вот эти тяжесть бремени грехов им даже не позволяет поднять глаза на лик Иисуса Христа. Им стыдно за свои грехи. Может быть, так? Я уж не знаю.
Но ведь можно покаяться, и
да,
Бог простит.
Конечно.
Конечно.
Но само-то ощущение должно быть радости.
Конечно, конечно.
Или вот эти католики, я же в Италии-то не только, я за рубежом часто был, все время хожу в храмы, потому что мне это интересно. Католические, то во Франции, там все прочее. Вы понимаете, там такое отношение формальное.
А там какая-то холодность уже.
Холодность. Вот они могут отпускать их и все. Но я вижу, что это все отстраненно. Вот там нет такого, что вот на меня священник руку положил, я чувствую какое-то тепло, которое меня пронизает до пяток. Потому что оно отсутствует. Понимаете? Он за это деньги получает, индульгенцию. Все. И вот такие храмы, они какие-то все холодные. И, может быть, от этого люди перестали ходить там или отстраняться стали от этих церквей. Понимаете? Но у нас-то это светло.
У нас светло, солнышко. Поэтому давайте,
у нас даже купола
давайте не будем,
золотые.
Да, не будем мрачными, да?
Конечно. Наши купола
храмы
золотые. Я, знаете, я очень глубоко уверен в том, что Бог нам все время благодать шлет сверху. Мы сами ее не принимаем. Мы привыкли к какому-то болоту, квакаем в нем и все. А благодать все время, только обратись. И мне кажется, от того, насколько люди у нас будут действительно благодатны, настолько у нас и погода изменится. У нас не будет грязи, у нас не будет вот этой дряни, которая сейчас моросит и все прочее. Потому что человек очень мощное существо. Он обладает такой энергетикой. Если вкупе мы соберемся все вместе и будем платить Господу благодарностью, да все развеется.
Светиться будем.
Не надо никаких будет ракет этих градовых, чтобы они там тучи разгоняли. Все само уйдет. Потому что уже доказано, там, где идут страшные преступления, там и земля трясется. Нью-Орлеан, пожалуйста, погиб. Почему? Потому что это был город разврата в Америке. Понимаете? И так везде и
Содом и Гоморра, да?
Конечно. Где идет несправедливость, там и земля вопиет.
Павел Павлович,
да.
Сейчас вы трудитесь в филармонии?
В филармонии.
Да?
Я сначала в театре проработал.
В оперном.
Да, да. И они набирали, в общем, довольно хороший состав для того, чтобы как бы на чистом месте начать снова. Получилось. Вот. Маже мой его друг Кобекин Володя, он написал оперу «Пророк» на стихи Пушкина, где я был, так сказать, действующим лицом. И эта опера прошла с триумфом у нас, а потом ее свозили в Питер. Мы там единственный театр Свердловский тогда еще, да, который был допущен к сцене Мариинского театра, бывшего Кировского, да, то есть уже Мариинского, потому что он очень ревнивая сцена, и никого никогда не пускает других. А вот, посмотрев нашу программу, те люди, которые, значит, собирались нам гастроли обеспечить, они даже безоговорочно говорят, этот театр мы, вот мы, значит, там работали, колоссальный успех сорвали. А потом опять на следующий год уже поехали в Москву, и театр Станиславского с этой почти программой работали, и тоже был колоссальный успех. Вот, к сожалению, человек – существо слабое, и на волне успеха все стали задирать носы, все стали гениальными, великими, и я не смог с ними работать, с нашими составом режиссерским и дирижерским. Я ушел оттуда, потому что меня, к счастью, вот это вот честолюбие, тщеславие или погоня за славой с деньгами меня обошли стороной. Я никогда не стремился к этому. Поэтому я занялся своим делом, занимаюсь вот записями своей музыки, любимой, вокальной.
Вот сколько уже у вас дисков? Смотрите, сколько много. Вы
нам нет, даже, это я принес мало.
Вы даже нам принесли здесь
у меня
не меньше десятка.
Где-то за 50 дисков, за 50, за 60 уже. Угу. Я вот сейчас Бетховена пишу. Я почему решил этим заняться? Потому что мне всегда было мало. Мне было интересно как бы суть самого композитора, его произведение, которое, допустим, составляет его главную ноту. Если, допустим, вы никогда не слышали музыку Рахманинова, но если вы его знаете, вы обязательно скажете, это Рахманинов. Угу. Или там Чайковский, скажете, это Чайковский. И скажете, Мансур, это Моцарт. Потому что вот эта индивидуальность, она проявляется обязательно. Вот. И, но мы-то знаем очень мало произведений. Там от композитора 2-3-4, ну там профессионал знает, допустим, где-то 20. Угу. А ведь композитор всю жизнь писал. У него столько произведений, причем там встречаются шедевры, которых вообще никто не знает. И у меня такое желание было, вот не то, что вот только хорошие шедевры писать, а вообще все написать. Почему? Потому что когда Пабло Пикассо рисовал однажды один предмет у себя, к нему пришел Хемингуэй Эрнст, и он ждал его часа два, в гости пришел. А тот был заряжен, значит, на вдохновение, его что-то там снизошло. Он рисовал всего лишь навсего стол. И Хемингуэй ждал, потом уже не выдержал, подошел и говорит, Пабло, ну у тебя совесть есть, к тебе пришел гость. Мне есть что тебе сказать. Ты уже два часа меня мурыжишь, рисуешь какой-то стол. А он, подожди, не мешай. У него весь двор был завален вот этим ватманом, где он рисовал этот стол. Можно сказать, что он безумец, а можно сказать, что он какой-то... А на него снизошло вдохновение, и он этот стол рисовал в разных ракурсах. Он говорит, я должен познать сущность стола. Вот такой абстракт. И, наконец, все-таки он нарисовал. И говорит, теперь я понимаю, что такое стол. Потому что он с разных точек зрения рисовал одно и то же. В разных. Там около 500 рисунков он сделал. Представляете? Так вот, то же самое у меня какая-то задача. Когда ты поешь 2-3-4 произведения его, это только, допустим,
это ухо, ты не понимаешь сущности,
ухо композитора, да, или да, его глаз. Угу. А когда уже поешь там 100-70, то уже видишь его облик, уже понимаешь, что это такое.
В исполнении Павла Зверева прозвучит романс «Христос воскрес». Музыка Сергея Рахманинова.
Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, и этот гимн предал корями. Так оскорбительно звучит. Когда б он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, так опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал.
Ты Если у вас такой подход, как бы углубленнее, да, все-таки представить творчество, конечно, да, углубленнее, угу. Творчество
и того хотя бы хоть композитора. Чуточку проникнуть в этот мир, который он видел, и он пытался его как-то вот свои восприятия, свои мироощущения нам передать, рассказать. Понимаете, можно же просто с этой музыкой носиться всю жизнь. И не записать даже. Но петь там кучу, но ничего не сделать. А композиторы писали для чего? Отчасти писали для того, чтобы прожить. А отчасти писали для того, чтобы люди поняли это состояние. Потому что им наверняка где-нибудь придется это пережить. И чтобы композитор, он являлся помощником нам. Вот ты попал в такое вот облучение чувств, но тебе не знакомы они. И человека всегда настигает страх в этот момент. Ему становится страшно, что произошло, почему сердце захолонуло, почему вдруг боль в печени появилась, почему. А это мироощущение, какие-то вот энергии в нас. Понимаете, может быть, Господь нам дает какую-то силу, а мы ее не можем выдержать. Очень часто люди же заболевают не потому, что они больные, а потому что они не могут бремя снести, которое на них возложил Господь. Понимаете? А композитор, он уже пережил этот момент, допустим, и он тебе советует, а ты вот так вот сделай. Или симфонии, или там инструментальный музыка, или все. Это очень важно. Поэтому люди, которые любят слушать музыку, они от многих даже воздействия защищены. Не надо никакой гадалки ходить, к шарлатану какому-нибудь, ничего. И даже какие-то лекарства пить не надо. Надо просто послушать Шуберта или Моцарта. И все станет на свои места.
Вот то есть вот так вот музыка, ну, а да?
Конечно. А зачем нам тогда все это надо?
Зачем
тогда,
да?
Бог нам сохранил всех этих композиторов? Это духовный мир. Духовный мир. Мир души и духа, который уже сам по себе нас восстановит. Мы отклонились от курса, а он нас скажет, иди сюда, вот, вот правильно, вот так вот. И теперь иди. Вот все.
Ориентир такой.
Ну, да, конечно, это ориентир, правильно сказать, это компас.
Компас. Павел Павлович, а вот с театром слова вас что связывает сейчас?
Ну, когда-то Тамара Никитична, значит, вот обратилась ко мне. Она собирала команду, у нее идея, видимо, давно этого носила, она ее созрела создать вот такой театр слова литературный, потому что происходит катастрофа с нашим русским языком. Да. Это уже давно известно, что даже на телевидении, на радио люди выражаются абсолютно...
Да какой-то сленг.
Сленг — это что? Это значит, я могу разговаривать. Вот так, могу так. Но свой родной язык, свою ипостась, вот это культуры, ты все равно знаешь. У тебя есть основа. А сейчас язык, это уже не сленг, это уже язык другой. Вы понимаете? То есть основа-то потеряна. Язык Достоевского и Толстого, он ушел, тем паче Пушкина. А молодежь пользуется языком, скроенным из иностранных каких-то. Но это, видимо, связано с проникновением интернета, с проникновением вообще американизирования всего общества в целом, цивилизации. Вот с американскими неологизмами, там, я не знаю, или в меньшей степени с английскими, потому что это, конечно, американцы все дают. Вот. Вот обратите внимание, характер американских фильмов. Там нигде нету какой-то искренности, откровенности. Вот любой фильм, там какое у всех... Вот, допустим, ну что, Джон, там пойдешь на команду? Вот какое-то такое, значит, вроде хорошие ребята, все, но вот такое полужвачное такое. Наши еще переводят, стараются по-русски. И мы не слышим закадровый текст, который те говорят.
А если понимает вот так же, язык, да?
Точно так же вот их переводить в такой манере.
То есть язык наших вот братков, наверное.
Братки, да, вот какие-то вот такие люди, которые там долго на зоне были, а потом они вышли там и все. И вот они продолжают так же, это уже их, так сказать, ипостась. Целый пласт народа нашего, там, культурный и все прочее, он же загнан вообще никуда. Ну, допустим, лучший вариант, это вот где... Хилтонс этот, как это?
Прожектор Перис Хилтон.
Потому что там есть культура.
Там в основе-то есть культура все равно.
Все равно, там чувствуется вот эта платформа есть.
Уровень.
Они могут дурака валять, но платформа-то она есть.
Валяют дурака уже на какой-то платформе.
Да, точно так же, как Жванецкий. Общая культура у него, конечно, платформа-то есть, но он же может и по-одесски где-нибудь такое сказать, и ты уже будешь... Но он может и так говорить, может и так, потому что... А когда это уже за норму идет... Это уже знаете.
А когда это уже становится действительно для всех вот это основное, да, вот норма. Это вот приблотненное.
Ёрничание, вот это вот. Ну, ёрничание почему так легко у нас идет? Потому что вообще в русском народе есть такое. Мы её раньше называли скоморожество. То есть как бы издеваться над самими собой. У нас есть такое, да? Вроде как мы такие,
уйдите, маленький,
вот этот самый, в Андрее Рублеве, помните, этот Ролан Быков изображает Быков, этого, да. Скомороха.
Скоморох.
Придуривается. Ходит, вот, как заорет что-то. Лазанова, блин. И всем смешно. Вроде как вот мрак разгоняет. А здесь такое юрничание, оно как-то, оно не вызывает уже смеха. Вот идет сериал не «Ранетки», а вот это, сейчас про девчонок-то пройти. Там сын Андрея Леонова играет. Ну, там пять девочек он воспитывает от разных...
А, папины дочки.
Папины дочки. Вот они ерничают. А за этим пустота. По большому счету, вот нету... И вот эта вот манера, она и в театрах сейчас везде, понимаете? И поэтому язык он теряет...
Теряется, да.
А язык — это характер. Неужели мы такие все паяцы? Понимаете? Неужели... А ведь если вот в город пойдешь, вот посмотрите, выйдите прямо сейчас и посмотрите, ничего подобного нет. Люди ходят снулые, люди ходят, какие-то глаза у всех потухшие. Ну, кроме молодежи, которая там... Но опять же, это лет 5-6, а потом такая же снулость у них появится. Равнодушие.
То есть вы хотите сказать, что люди с потерей языка, они вообще теряют себя?
Ну, потому что это не свое.
Да? Теряются.
Если, допустим, кто-то уехал из России, ну, перестал ее любить, и все, да, во Францию или в Германию, и все, они ту культуру начинают принимать потихоньку. Они никогда не станут немцами или французами. Но, по крайней мере, вот тот эгрегор языковый, который там есть, он их заставит все-таки принимать платформу той культуры, которая там есть. Понимаете? И поэтому основа-то все равно останется. Вот. А у нас-то ведь, в принципе, молодежь перестала читать классику, перестала стихами заниматься. Что развивает человека? Язык его там. Вот какие-то вот такие вещи.
То есть вот это все подвигло вас принять участие?
Ну
вот...
да. И мы дискутировали вначале, когда собрались, вот раз на эту тему. Да. И я и Тамара Никитична, она все время тоже говорила, надо как-то поправлять дела-то, ведь что-то ведь творится. Потому что если мы так Иванами Безрудными просто будем, и все, у нас язык, когда уже станет мусорным, понимаете, уже его возродить будет трудно, просто-напросто. И, конечно, в этом очень здорово должны помочь именно религиозные организации.
Церковь.
Да, церковь. Церковь, она все равно держится.
Но она все равно хранит язык старославянский,
вот этого, да, корни, да. И она все равно не будет никогда ерничать. А там и Бог не разрешает это делать. Ведь там, если человек говорит, он говорит конкретно, он говорит истину. По крайней мере, ему кажется. Но он уже не лебезит, не поясничает, не издевается. И когда вот мне противно становится, допустим, по телевизору все эти программы смотреть, где там меня считают за дурака, в общем-то, получается. Я включаю «Союз», посмотрю, и мне становится хорошо, потому что я разговариваю с нормальными людьми, которые не выкобениваются, понимаете. Они говорят так, как они могут сказать, от души, от сердца, и то, что думают.
Павел Павлович, ну, наше время подходит к концу. Вот вы хотели почитать еще стихотворение.
Давайте
почитайте стихотворение в завершении нашей беседы.
Я для себя открыл этого поэта, Федор Николаевич Глинка. Вот, он духовный поэт, писал, в принципе, он написал самое главное правило Иисуса Христа только в поэтической форме. Вот одно из знаменитых библейских евангельских, значит, сюжетов, это когда Петр пытался ходить по воде. Называется это стихотворение у Глинки «Шатание веры». В ночи ненастной, буревой, по влаге пенистой, кудрявой, где вал за валом белоглавый катился с шумом снежной лавой, он шел не мокрой стопой, своей осанкой величавой и лучезарной главой. И подошел к ладе тонувшей, где в изумлении воспринувший к нему воскликнул ученик: «Велик ты, Господи, велик! Кто в тайны сил твоих проник? Но в силах дай и нам участие, вели под бурью ненастья по этим пенистым волнам идти к тебе, как идешь к нам. Мы знаем, нет щедротам меры и благости в твоей груди, велишь и мне, взяв посох веры, идти». И был ответ: «Иди». И Петр восстал, и Петр идет, за валом вал шумит, гудет, но Петр восстал, и Петр идет. Идет, законы все нарушит, подалась вода ему, как суша, и влагу он стопой тяжелый жмет, а зыб дрожит, овал шумит и плещет, и пасмурные грозно небеса. Рыбак в ладье, ладья у скал трепещет, волнуются прибрежные леса, и ветер ревет, но Петр идет, окрепчает ветер в разгаре волн, но верой полн по гребням волн, все идет Петр. Он бросил взгляд и вниз, и вдаль. Кипит, как ад, тверда, как сталь, под ним сердитая пучина. Какая ж может быть причина, что я хожу так по волнам? Природа нарушитель чина. Я, точно ли я? Хожу ли сам? Во сне ль? Всем кипятке волнения хожу я точно наяву, сказал в раздумье, и сомнение туманно двинул на главу. И, выронив из сердца веру, сомнением свея благодать, он видит под собой пещеру. Его готовы пожрать. И шаткий в мыслях зашатался, на крепких он своих ногах, завалом вал к нему кидался, и смерть сидела на плечах. Я гибну, гибну, мой учитель, и на ногах не устаю. Но длань простер к нему спаситель, и Петр вступает в ладью. Не часто ль так, в порывах детской веры, не знаючи ни света, ни страстей, ни тайных зол, ни гибельных сетей и неизведанных препятствий меры, кидаемся и мы в житейские моря и по волнам идем без препинания, пока елей святого упования в сердечной храме не горя нам светит. И стопой нешаткой идем мы весело дотоль. Но мысль заразная украдкой заходит в голову, как моль, и, подточив все стебли веры сладкой, разуверяет в бытии чудес. Тут голова берет над сердцем перевес, что шаг — расчет, что мысль — то рассуждение, и вот уж золотой наш век исчез. Все гуще, все темнее в уме сомнения, все боль от веры, от падений и удаления от небес. Тут безыменное сжимает душу горе, и тонем мы с собою сами в споре. Адам в раю, что Петр на море. Одно и то ж мы видим в двух. Тот к нашептам врага сладил свой слух, а этот в сеть зашел в сомнение. Но счастлив, кто в одни волнения, когда кипит в уме лукавых дум беда и свищет в ухо искуситель, воскликнет сердцем иногда: «Я гибну, гибну, мой учитель!» За не он, там и здесь, вчера и днесь спаситель, он руку нам подаст всегда.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, это была беседа с оперным певцом Павлом Павловичем Зверевым, артистом театра «Слово», руководит которым Тамара Никитишна Воронина.